Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Осень щедра на Богородичные праздники. В сентябре мы отмечаем Рождество Пресвятой Богородицы, в октябре – Покров, в ноябре – празднование Казанского образа Божьей Матери. А в самом начале декабря православные торжественно празднуют введение во храм Пресвятой Девы. В нашем ноябрьском выпуске мы расскажем о том, как отмечали в Челябинске праздник Казанской иконы Божьей Матери и День народного единства, а после высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Челябинский и Миасский, ответит на ваши вопросы, часть которых также о Пресвятой Богородице. День народного единства – праздник для россиян относительно новый. Традиции его еще только складываются, но происходит это довольно быстро. Так, непременными атрибутами праздника стали народные гуляния, которые проходят по всей стране, и, конечно же, крестные ходы православных в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1612 году в Казанской иконе молились русские войска перед освобождением Москвы от польских интервентов. Это событие и легло в основу праздника. В Челябинске в палитру дня добавились новые краски – историческая реконструкция событий 400-летней давности.
День народного единства южноуральцы отметили с размахом. Активное участие в мероприятиях приняли представители и волонтеры Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Важная деталь. Фронтовики стремились донести до горожан историческую и общественную значимость праздника. Патриотический подъем, в результате которого в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободили от польских интервентов Москву, имеет для России особое значение. В нем отразился непобедимый дух русского народа, способность страны, как феникс, возрождаться из пепла, преодолевать любые смуты и нестроения. В пешеходной зоне Кировки работали полевая кухня и интерактивные зоны. Была осуществлена костюмированная реконструкция событий смутного времени. Одним из главных событий праздника стал общегородской крестный ход в честь празднования Казанской иконы Божьей Матери. По преданию, именно заступничеством Богородицы, явленным через ее казанский образ, русским войскам удалось взять Москву и прогнать интервентов. Крестный ход проследовал от кафедрального Свято-Симеоновского собора до Александро-Невского храма на Алом Поле. Возглавил крестный ход митрополит Челябинский Миасский Никодим. После молебна у стен Александро-Невского храма владыка Никодим обратился к верующим.
«Ныне Церковь Святая земли русские воспоминает великое чудо Матери Божией, явленное через икону Божией Матери Казанской на нашем Отечестве. Мы вспоминаем страшные времена, когда в начале 17 века жизнь и бытие земли русской могла прекратиться. Предательство, забота о собственном кармане, о своем благополучии привело к тому, что те, кто должны были являть крепости веры и благочестия, забыли о совести своей, предали идеалы веры христианской и впустили самое сердце земли русской в оград Москву, в Кремль иноземцев».
Лишь голос патриарха Гермогена вдохновил наших предков, поднял народ на битву за Отечество. Простые крестьяне, ремесленники, купцы, не умевшие сражаться, встали на защиту столицы. Всю свою надежду они возложили на заступницу рода христианского. Как знамени победы, впереди ополчения шествовала икона Божией Матери Казанская. И в Челябинске впереди колонны верующих также следовал старинный, более чем столетней давности список Казанской иконы, хранящийся в кафедральном соборе.
И все понимали, что свершилось чудо, Не надо было никому рассказывать, не надо было никого убеждать, ибо все были свидетелями, как Матерь Божия спасла землю русскую. В память этого события и было установлено празднование Казанской иконы Божией Матери. И мы сегодня, прославляя Матерь Божию, заступницу рода христианского, также шли крестным ходом в память того, как наши предки шли освобождать землю русскую.
Главная цель нового для страны праздника в самом его названии – укреплять народное единство. Когда народ един, для него мало что невозможно.
Сегодня в нашей традиционной рубрике «На вопросы телезрителей» отвечает митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
В наших молитвах мы воспеваем Пресвятую Богородицу как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. У некоторых верующих при этом возникает вопрос, может ли человек, ведь Пресвятая Дева Мария родилась человеком, имела в себе, как и все люди, семя прародительского первородного греха. Может ли она быть выше сил ангельских? Быть ближе к Богу, чем высшие ангелы, Херувимы и Серафимы?
Вот в этом как раз и заключается чудо спасения человека. Что человек в Боге может стать Богом. Невероятно, непостижимо, непонятно. Вот действительно, вот кто читает Акафист Матери Божией, вот первый контакт, первый икос, там описывается, как ангельские стилы со страхом взирают на Божию Матерь. Потому что она, Божия Матерь, непосредственная участница дела спасения рода человеческого. Именно поэтому Церковь и обращается к Матери Божией со словами «Пресвятая Богородица, спаси нас». Когда мы читаем канон Божией Матери, мы всегда читаем этот припев, потому что он показывает нам, насколько Матерь Божия, как Мать Бога, действительно выше и ангельских сил. Но вот это надо понимать, что сам по себе человек не значит ничего, ноль без палочки. Но когда человек в Боге и с Богом, он может сам стать Богом. Но только тогда, когда он с Богом. И вот этого, вот, кстати, не могла понять некая часть ангелов о том великом призвании простого человека. Может быть, когда-то это послужило тому, что часть ангелов впала в гордость и отпала от Бога. И стала кем? Демонами. Без Бога никто. С Богом все.
Роль женщины в Древней Церкви, начиная с ранних христианских общин, была очень важной. В первые века христианства даже была такая церковная должность – диаконисса. Диаконисы входили в церковный клир. А в начале 20 века в русских храмах известны случаи, когда девицам дозволялось прислуживать в алтаре. Сегодня женщинам в алтарь входить не разрешается, особенно во время службы. В связи с этим у некоторых возникает вопрос, не означает ли все это тенденции к снижению роли женщины в жизни церкви?
Смысл служения диаконис заключался в том, что они помогали женщинам при таинстве крещения. Помогали им назидаться духовно и как-то вот помогали им тогда, когда вот их подводили, купели. Но это не значит, что они совершали какие-то действия в алтаре. А вообще о том, что женщина стала входить в алтарь, есть определенное отступление. Все-таки в Древней Руси или, скажем, в средние века мы такого не встречали. Хотя, с другой стороны, действительно, женщина, которая прошла определенный жизненный путь, посвятив себя Богу, иногда допускается в алтарь, чтобы помочь содержать алтарь в порядке. То есть это допустимо. Женщины, например, прекрасно трудятся на клиросе, исполняя и певческое послушание, исполняя послушание чтеца, прекрасно трудятся в храме, когда убираются в храме, прекрасно трудятся, когда исполняют послушание миссионеров. То есть мы видим, как женщина в церкви задействована. Это, конечно же, и социальное служение, это и миссионерское, это и образовательное служение. Но все-таки алтарь желательно воздержаться.
Яркое подтверждение значения женщин в церковной жизни – их монашеское служение. Сегодня по всей России возрождаются женские обители. В Челябинске 3 года тому назад, после почти столетнего перерыва, открылся Адигитриевский женский монастырь. Игуменья Евсевия и сестры развернули масштабную поисковую работу по восстановлению истории монастыря, по разысканию информации о судьбах его насельниц после закрытия обители. Мы спросили у владыки Никодима, почему этому направлению деятельности в монастыре придается столь большое значение.
Вы знаете, кто-то из великих мужей сказал, кто не знает своей истории, не имеет своего будущего. Мы должны почитать тех угодников Божьих, которые показывают нам пример крепости веры и духа. Среди этих угодников Божьих есть и те сестры из Адигитровской обители, которые подвергались гонениям. На их примере будут вырастать новые сестры Адигитровского монастыря, которые также будут прославлять Господа и угодниц Божий, которые выходят вместе с ними из одного монастыря. Вот эта вот неразрывная связь церкви земной и церкви небесной как раз и прослеживается тогда, когда мы прославляем новомучеников и исповедников, среди которых есть и сестры Адигитриевского монастыря.
Этой осенью свое 70-летие отметил один из постоянных авторов нашей программы, иерей Михаил Малиновский. Отец Михаил – счастливый обладатель сразу 2 талантов – поэтического и театрального. Его таланты стали добрыми помощниками в проповедническом и миссионерском служении.
Я злюсь и мучаюсь. Я мучаюсь и злюсь. Что в этой жизни мною управляет? Я что ли Бога вовсе не боюсь? Куда меня житейский шторм бросает? Все вроде есть. Не обделен ничем. Чего тогда мне в жизни не хватает? И почему я злюсь? Я злюсь, зачем? Душа пустая, видимо, страдает. В ней мира нет, а значит, нет добра. И я отлично это понимаю. Быть может, мне уже пришла пора менять себя совсем. Я погибаю. Я как-то слышал колокольный звон. Готов заткнуть был ватой свои уши, но только вдруг души коснулся он. И я стоял и, плача, слушал. Увидел крест и вспомнил, я крещен, а вот на теле нет святыни этой. Тут вспомнил я, что будет тот прощен, кто кается трисолнечному свету. Я вдруг внутри услышал дивный зов. Дай, Сыне, сердце мне твое, нуждаюсь. Ты мой Отец, и твой небесный кров мне дорог, Боже, ты прими, покаюсь ради тебя. Убью я злость в себе, пусть колокол во мне звучит набатом, ведя борьбу в себе, иду к тебе, надену крест на тело, Боже святый.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.